чтобы еще обсудить с вами, я потом просто закуплю, обсудить один раздел. Я думаю, что мы, может быть, сегодня даже начнем с вами планирование, но я хочу еще один параграф сюда втиснуть. Напишите методы перехода на выпуск новой продукции. Это уже не относится к инновационному процессу, но это будет программа. Итак, мы с вами разработали новые изделия, и мы должны ставить его в производство. Как его ставить, мы знаем. С освоением мы с вами более-менее познакомились. Но ведь мы с вами прекрасно понимаем, что в большинстве случаев мы ставим это новое изделие на существующее уже производство. Там, где производилось что-то старое. Как я уже говорила, когда рассказывала об организационной подготовке производства, что бывают случаи, когда предприятие заново проектируется под новые изделия, мы такие случаи знаем, и можем с вами привести примеры, когда у нас строится предприятие на голом месте, и ничего раньше не производилось. Но эти случаи немногочисленны. Гораздо чаще мы имеем с вами дело, когда мы ставим новые изделия на производство, где уже производится что-то еще. И вот здесь встает вопрос, а как? Как переходить на выпуск нового изделия? Конечно, человечество за минувшие 100, более чем 100 лет накопило соответствующий опыт и классифицировало эти методы. В общем, их назвали последовательный, параллельный, последовательный, параллельный, 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 последовательный. Название весьма условное, но надо понимать следующее, что существует два принципиально разных подхода. Первый подход – полностью избавляемся от одного изделия, потом ставим на производство второе. И второй способ – это когда постепенно новые изделия вытесняют из производства старых. В общем, ничего здесь особенно нового нет, но давайте нарисуем графики и все-таки как-то свои знания упорядочим в этой области. Значит, первое, давайте разберемся последовательный метод. И когда он применяется. У вас на аналогичном материале методы описаны, а графиков нет. А графики давайте нарисуем. Значит, последовательный метод, он характеризует, вы можете не писать, там все написано. Значит, он характеризуется тем, что прежде чем новое изделие ставим на производство, мы полностью снимаем с производства новое изделие. Чаще всего это бывает там, где существенным образом новое изделие отличается от старого. Существенным образом. И я изображу следующим образом. Это, вы помните, у нас объем выпуска продукции к единицу времени, мы N маленькое обозначали. T – это время. Чего я так размахнулась, не знаю. Я рисую произвольно рисую снятие с производства старой продукции, старые изделия. Сейчас объясню, почему я так произвольно нарисовала. И вот теперь смотрите, если существенным образом отличается новое от старого изделия, мне может потребоваться время. Почему произвольно, почему не сразу? Можно и сразу. Ну почему вот таким вот образом?
Незаконченное, может быть, что-то есть.
Ну, во-первых, есть что-то незаконченное. А во-вторых, мы можем там, где возможно, постепенно высвобождать производственные площади под реконструкции, продолжая еще что-то выпускать. Но мы с вами понимаем, особенно для автомобильной промышленности, что рано или поздно мы дойдем до такого состояния, что нам нужно будет перестроить, скажем, основной конвейер. И тогда мы вынуждены будем остановить производство вообще и не выпускать ничего. После того, как оно остановилось вообще, мы выходим на период освоения, но мы знаем с вами новые изделия. Я специально делаю на разных уровнях, это может объемы быть в единицу времени могут быть как больше, так и меньше. Что мы здесь с вами видим? Вот этот период выхода на плановые технико-экономические показатели, это период освоения у нас с вами. А период времени от начала снижения производства старого изделия до выхода нового на плановые технико-экономические показатели называется периодом перехода на выпуск новой продукции. Периодом перехода.
А у вас там наверху что написано?
Это старое изделие, это новое изделие.
А, новое изделие.
Значит, вот этот период, период дельта Т, когда в производстве нет никакого изделия, он может быть больше или меньше, или может отсутствовать вообще, в принципе, может отсутствовать. Все зависит и от степени готовности предприятия к выпуску нового изделия, и от степени преемственности нового изделия по отношению к старому, от вида изделия, ну и еще от массы всяких факторов. То есть дельта Т может быть, может и не быть. Значит, впервые такой метод применил Форд в свое время, в свой кризис. Кто читал, интересовался эти книжки. Читали о Форде что-нибудь? Читайте, любопытная история. Вот впервые он полностью на 3 месяца остановил основную конвейер, полностью 3 месяца этот завод не работал, потом начали выпуск нового изделия. Ну и с тех пор этим методом, в принципе, пользуются. Значит, второй метод, о котором я вам рассказывала, это так называемый параллельный метод, когда противоположность тому, мы очень постепенно высвобождаем производственные мощности, высвобождаем площади, высвобождаем рабочую силу и за счет перестройки начинаем выпускать новые изделия. Итак, это старое изделие, это новое изделие. Новое изделие. В этом случае период освоения у нас с вами вот. Т освоение. Так, не то сделала. Да. Вот это период перехода. Это период перехода на выпуск новой продукции. И как вы понимаете, у нас есть некоторая дельта Т, когда в производстве есть и старое, и новое изделие. И старое, и новое изделие. Ну что можно сказать? Что, конечно, этот метод предпочтителен, безусловно. Потому что у нас нет перерыва в выпуске продукции. Значит, не будет перерыва гарантированного в ее реализации. А следовательно, не будет перерыва в поступлении денежных средств. Безусловно, он более приемлем и, безусловно, он более распространен. Еще раз замечаю вам, что освоение нового изделия происходит за счет снижения объема ставок. То есть на тех же площадях мы перестраиваем оборудование, мы переобучаем рабочих, мы постепенно выходим на плановые технико-экономические показатели. Итак, с точки зрения непрерывности производства, безусловно, этот метод предпочтителен, но он приемлем только тогда, когда у нас высокое конструктивно-технологическое сходство старого и нового изделия. Если они существенным образом различаются, ничего вам так сделать просто не удастся. Просто не удастся. Еще можно сравнить эти два метода на преимущества и недостатки. Скажем, с точки зрения периода освоения. Я постаралась и нарисовать на графике. Ну и вообще понятно, что, конечно, период освоения, когда у нас последовательный метод, гораздо короче. Ему ничего не мешает. Нам ничего не мешает выйти на плановые технико-экономические показатели. А следовательно, короче, и весь период перехода. Обычно, если хотят с точки зрения экономических показателей сравнить эти два метода, то берут, скажем, выручку за сравнение. Что значит за сравнение? У нас более длительный период перехода будет вот этот. Мы берем этот период перехода за базу и рассчитываем, скажем, если здесь период перехода, допустим, 10 месяцев, то сколько будет выпущено тех и других изделий за 10 месяцев там, реализована выручка, и сколько за 10 месяцев таким методом будет выпущено. Уверяю вас, может вполне получиться, что с этой точки зрения этот метод гораздо более эффективен. Хотя вам придется здесь остановиться. остановить полностью производство. Ну, еще метод. А вот, скажем, то, что назвали у нас параллельно последовательным, это наше изобретение, российское, советское. Впервые его применили, когда в послевоенный период осваивали на Горьковском автозаводе автомобиль «Победа», один из лучших наших автомобилей, нашего автопрома. Значит, почему его назвали параллельно последовательным? Потому что так же, как и в последовательном методе, мы снижаем с вами, но, может быть, чуть более постепенно объемы производства старого изделия. За счет высвобожденной рабочей силы на совершенно дополнительных участках, в совершенно другом месте, может, мы построим даже самое отдельное здание, мы с вами налаживаем выпуск нового изделия на новых площадях. Выпуск нового изделия на новых площадях. Значит, смотрите, мы только высвободили рабочих. Мы их учим, мы отрабатываем технологию, мы отрабатываем изменения на новых площадях. Когда мы что-то немножко сделали, мы возвращаемся к этому моменту, мы останавливаем все производство на какой-то период, перестраиваем его и выходим заново. Все останавливаем, все перестраиваем. И на всех уже площадях выходим на выпуск нового изделия. Абсолютно так же, как там. Вот это у нас период освоения, а вот это у нас период перехода. Вот, казалось бы, да, такой вот странный метод.
А как называется, извините?
Параллельно последовательно. Параллельно последовательно. Зачем надо было вот это делать, да? Ведь это дополнительное капитальное вложение. Это, безусловно, дополнительное капитальное вложение. Конечно, потом площади мы использовали, оборудование мы использовали, да, перестроили. Но все равно пришлось все перестроить. То есть здесь мы не сохранили ничего, мы заново начали осваивать. Абсолютно очевиден ответ. Вот этот период освоения по отношению к этому гораздо меньше. Потому что мы здесь уже с вами часть процессов отработали, часть навыков развили у рабочих, часть изменений внесли. Понятно. Значит, если мы начнем считать также, допустим, по выручке между... Ну, между этим и этим смысла нет считать, а между последовательным и параллельно последовательным, несмотря на дополнительные капитальные вложения, мы можем получить с вами безусловный экономический эффект. Это может быть. Вот, собственно, это я вам хотела сказать по поводу методов перехода. Вопросы ваши, пожалуйста. Потому что сейчас мы начнем с вами, в принципе, такой уже более новый раздел. Спрашивайте обо всем, что было до этого.
Мы эти три метода по каким критериям сравниваем? По цене, правильно?
Нет, значит, сколько выбор метода идет? Я почему не задиктовываю? В раздаточном материале это все написала. Вот проговорим, давайте проговорим. От чего зависит выбор метода? Во-первых, это зависит от вида изделия и от степени конструктивной преемственности. Это первое. Потому что если у нас чрезвычайно новые изделия, то вы этим методом сколько не хотите, все равно воспользоваться не сможете.
И третьим тоже?
Нет, вот этим не сможете. Okay. А вот эти два... Вы тогда сравните по какому критерию? Значит, у вас будут затраты, у вас будут доходы, да? Здесь у вас будет, не будет дополнительных затрат, но будет дольше период. Там будут дополнительные затраты, но будет короче период. За один и тот же период сравните эти два метода, посмотрите, что у вас получится по затратам и по доходам. Посчитайте по прибыли. Вы поймете, что вам нужно сделать. Значит, это первое, что очень важно влияет на выбор метода. Это, безусловно, вид изделия и степень конструктивно-технологической преемственности изделия. Значит, степень новизны изделия. Второе, что влияет, безусловно, это степень готовности предприятия к выпуску нового изделия. Наличие кадров, ресурсов, экономическая ситуация. Все, что сюда может войти, это тоже повлияет на выбор метода. Ну что?
А какие примеры там?
Пример. Ну вот я привела вам примеры, собственно говоря. Еще раз могу сказать только одно. Если у нас речь идет о очередной модификации, да, какого-то изделия, безусловно, это будет правильный метод. Кто не будет останавливать производство или резко снижать объемы выпуска, это всегда риск. Опять-таки, когда новое, обязательно, если мы с вами завершаем все старое, что-то чрезвычайно новое, опять, вот если вы возьмете книжку, даже задачник наш, да, посмотрите, там есть задачка решена на сравнение всех трех методов по объему ручки за один год шпилей. И рассчитывается выручка на изделия от суммы, от продажи изделий за этот период. По всем трем методам. Я говорю, смысла нет сравнивать. Их смысла нет сравнивать. Мы просто, понимаете, ну что нам сравнивать? Вот этот метод, вот с этим методом, да? Если мы действительно с вами берем совершенно новые изделия, да? Ну как? Ну у нас ничего не получится. Вы представьте себе, если нам нужно абсолютно закупать совершенно новое оборудование, расставлять его, да? И вот нам нужно переоборудовать цех. А здесь кто-то что-то делает, даже пускай в малом объеме. Ну и что, мы будем толкаться на этот самолет? Но ничего хорошего из этого не будет. Понятно, что все равно нужно оставить.
Если, допустим, новую площадь делать,
А если новое, это уже другое совсем время. Это совсем другой вариант. Мы с вами говорили, это приемлемо. Только там мы рассуждаем, только там. Где мы на старых площадях, да, ставим новые изделия. Если мы с другом с вами, даже в рамках одного зала совсем не будет, здесь не ощущается.
Нет, то, что нету там, получается, вот у вас период маленький, у вас
поедет. Да, вот это вот, понимаете, там огромный масштаб. Там нужно было даже мне, наверное, нарисовать. Я нарисовала вот так, да, где-то половину. На самом деле нужно было вот так вот нарисовать, да. Там какая-то мизерная доля по отношению к тем объемам выпуска, которые мы с вами планируем. Нам нужно только что? Нам нужно попробовать. Нам нужно отработать на руку. Нам нужно обучить персонал. Только это. Больше нам ничего не нужно. А потом для этого нам нужны такие небольшие площади, хоть и дополнительные питания влажные, но нужны небольшие же площади. Мы их потом использовать не можем, нам все равно придется все переобрать. Ну что, ребята, что бы мне вам такое... А, вот сейчас, перед тем, как мы начнем с вами новый раздел, кстати, этот раздел вы можете использовать как раз в своем дипломном проектировании. Во всем случае, когда я занималась вашим потоком, я давала вам такое задание на дипломное проектирование, я вам немножко задам вопрос. Значит, подготовимся чуть-чуть к нашему рубежному контролю. Значит, еще раз, давайте так, без планирования инновационных проектов, вот все, до планирования инновационных проектов. То есть вот сегодняшнего дня, да? Значит, вы смотрите свой еще раз. Весь материал, который я вам послала. Смотрите учебники задачи. В следующий раз мы исключительно будем с вами заниматься уже планированием, а через раз пишем рубежный контроль. Скорее всего, на втором часу, да, наверное, удобнее. В начале второго часа, наверное, начнем что-нибудь делать уже в планировании, а в начале второго часа мы также придем, рассеялись и будем писать рубежный контроль. Ну, например, я вам задам такой вопрос. Какую предвижу? Скажем, вот ответьте мне «да» или «нет». «Да» или «нет». Эксплуатационная технологичность изделия зависит от производственной технологичности изделия. «Да» или «нет». То есть это утверждение истинно или нужно. например, я не решила, но мне кажется, я в виде теста вам все-таки там пробежный контроль, вот так же будете отвечать, да или нет. Вернее, не да или нет, а истинное утверждение или ложное. Я утверждаю, что эксплуатационная технологичность изделия зависит от технологичности производственной.
Да.
Нет.
А чем пользоваться можно будет?
А зачем пользоваться?
Ну, тетрадями хотя бы.
А зачем? Вы не успеете. Если будет такой тест, я даю на ответ буквально несколько секунд. Чем вы воспользуетесь?
А у нас устно будет?
Зачем устно? Письменно?
Как понять несколько секунд?
Ну, да.
У нас тест получается...
У меня 100 вопросов,
нет, нет.
Еще раз. Вот вы слышали, что я сказал?
Да, я слышал. Вы сказали, что он на
полпары
у нас.
Я вам... Сколько?
На полпары, вы сказали.
Да, я вам буду диктовать, вы будете писать.
А полпары будем там писать?
Да. Ну, не полпары, там даже меньше получится. Если 25 вопросов...
Вы
записываете, обдумываете, и вот так же мне выдаете истинно мое утверждение. Фолс. Или
ложь.
Дальше будет следующий, куда вы... Я, конечно, не буду ходить там у кого-то чего-то отнимать. Да? К тому же списывать совершенно бесполезно, как показывает опыт. Как показывает опыт, люди, которые списывают, они сначала пишут правильно, потом смотрят у соседа, зачеркивают правильный ответ и пишут неправильно. Запросто.
Вообще не пишут. Пишут.
Ну попробуем, попробуем так сделать. Что значит любое?
Нет, ваше утверждение.
Которое сейчас, сейчас я вам скажу. Оно ложно. Конечно. Конечно, ложно. Больше того, я вам скажу, что технологическая, производственная технологичность часто выступает антагонизмом, то есть противоположно технологичности эксплуатационной. Пример мы можем с вами провести. Вот в эксплуатации какое соединение более технологично? Разъемное или неразъемное?
Разъемное.
А в производстве?
Разъемное.
Ну вот вам, пожалуйста. Вот вам и ответ. Пожалуйста. Конечно.
То есть получается, вопрос же как стал, влияет или не влияет?
Зависит или не зависит?
Ну, да.
Ну я могу, я по-другому сформулирую, более четко этот вопрос. Или другой какой-то. Просто я хочу, чтобы вы сейчас получили представление, да, о том, да, о том, как, что это будет, чтобы для вас это не было неожиданностью. Сейчас я что-нибудь еще такое сформулирую. Ну, скажем, бессмысленно говорить о периоде освоения для единичного типа производства.
Да, да.
Ну вот в таком вот духе. Поэтому у вас есть еще шанс. Я вас очень прошу еще раз прочитать материал. И в следующий раз, в начале пары, я вам еще раз дам шанс задать мне вопрос. Любой по тому материалу, который я вам выслала. Все понятно? А потом наступит расплата. То есть наступит рубежный контроль. Все. Значит, мы молодцы, и мы начинаем новый раздел. Пишем. Планирование этапов инновационных процессов. Планирование этапов инновационных процессов. Планирование этапов инновационных процессов. Еще раз вам напоминаю, что это чрезвычайно важно. Правильно планировать, эффективно управлять. Потому что это позволит нам в том числе сократить длительность предпроизводственных стадий. Так что такое планирование? Начнем вообще с понимания, что такое планирование. Пока мы о планировании с вами не говорим. А курс у нас, по-моему, называется «Организация планирования производства». Да? Оставили старое название. А то почему-то как-то скромно в последнее время изымают. Считают, да, слово «планирование». Ну что, предлагаю вам такое определение планирования. Планирование – это заблаговременное принятие комплексов взаимосвязанных решений, планирования. Это заблаговременное принятие. Комплексов взаимосвязанных решений. Ситуации. Когда желаемое состояние в будущем может не наступить, если не принять специальных мер. Ситуации. Когда желаемое состояние в будущем может не наступить, если не принять специальных мер. И принимая эти меры, мы увеличиваем вероятность благоприятного исхода. Принимая эти меры, мы увеличиваем вероятность благоприятного исхода. Первое, что нам нужно с вами подчеркнуть, и здесь одно из основных ключевиков, это заблаговременное. Да? Второе, комплекса взаимосвязанных решений. Заблаговременное комплекса взаимосвязанных решений. В основном сейчас мы об этом с вами будем говорить. Вторая, так сказать, третья часть определения. Вторая часть определения нам говорит о том, что не поставив цели, то есть не наметив желаемое состояние в будущем, бессмысленно вырабатывать какие-либо планы. То есть сначала цель, желаемое состояние, потом план. А третья часть нам говорит о том, что факт всегда расходится с планом. Если факт совпал с планом, это очень подозрительно. Это либо случайное стечение обстоятельств, либо что-то просто вводит нас в заблуждение. Но нас больше сегодня касается первая часть. Мы поговорим с вами именно о том комплексе решений, который мы заблаговременно должны принять, чтобы спланировать проект. Я впервые сейчас применила слово «проект», хотя до этого я применяла словосочетание предпроизводственной стадии инновационного процесса. Я утверждаю, что любая стадия или любая ее часть может быть представлена в виде проекта. Но для этого мы должны с вами определиться, что мы понимаем под словом «проект». Кто-нибудь хочет высказаться на эту тему? Что такое? Я говорю, что мы будем планировать с вами не стадии, да, предпроизводственные стадии, а будем планировать.
Ну, проект это готовое решение.
Готовое? Подготовленное решение. Не готовое решение. Комплекс работ с цели и управления. Ну что, между собой делится нам теперь тоже расскажите, что вы согласны?
Согласны.
Согласны. Вот это мы будем понимать с вами как проект. Теперь давайте поймем, правильно ли я считаю, что любой из этапов, предпроизводственных этапов инновационного процесса, я могу считать проектом. Он уникален, безусловно, да? Он уникален хотя бы по предмету своего создания. Ведь мы в инновационном проекте с вами создаем нечто новое. Он ограничен во времени, безусловно, он не может быть растянут. У него есть цель определенная, если мы возьмем с вами любой, например, прикладной исследование, безусловно, конструкторскую подготовку, технологическую. Можем это мы представить в виде проекта, то есть в виде комплекса работ, в конце которого, в завершении которого, является что-то, да, готовность, например, предприятия к выпуску новой технологической готовности. Значит, цель налицо. Единственная цель. И уж безусловно, единственное управление. Пожалуйста.
Почему это нельзя назвать готовым решением? Ведь в проекте представляется уже какое-то готовое решение чего-то.
Решение?
Ну, которое предполагает достижение цели, используя какие-то там методы и так далее. Но,
решение, готовое решение – это некий момент времени, зафиксированный момент времени. Я говорю комплекс работ, и я понимаю, что это растет. Это действие. Я говорю, проект – это совокупность действий, работ, которые надо совершить. Решение – это результат этих действий. Да. Что тогда планировать? Так, с этим мы с вами разобрались. Ребят, если устали, не вопрос. Так, мы во сколько заканчиваем? А, у нас еще до того времени, у нас еще полчаса времени, да? Вот. Ну давайте еще хотя бы минут 20 напряжемся.
Я вам говорю, что представление решения.
Я понимаю, я вам еще раз говорю, очень важно на берегу, до того, как начинать разбираться, договориться о терминологии. Я говорю, я хочу планировать этапы инновационного процесса. Я могу заменить, что вот это слово сочетание, я могу заменить это слово проект. Если я определяю проект так, как я определила, да, я могу заменить. И я теперь могу говорить, давайте планировать наши проекты. Не важно, что это. Конструкторская подготовка, проект. Да? Технологическая, часть технологической подготовки. Проект. Да? Вот я имею в виду. Кстати сказать, это же определение используют. Есть разные, кстати сказать, определения. Есть вообще совершенно идиотские определения. Поэтому я вам дала это определение, чтобы мы с вами одинаково понимали, что мы с вами сейчас будем планировать. Так значит, комплекс взаимосвязанных решений. Давайте разберемся, что нам нужно сделать, чтобы спланировать проект.
А часть проекта – это тоже проект?
Часть проекта, смотря какая, может быть логически обособленная, потому что мы говорим с вами ограниченная, да, во времени, но определенный комплекс – чем связан? Единством цели. То есть если мы можем поставить под цель какую-то маленькую, да, сделать декомпозицию цели, разбить на маленькие цели, мы можем с вами проект разбить на подпроекты, да, на маленькие проектики тоже, да? Вполне. Значит, итак, комплекс. Что должны сделать? Ребят, если устали, я не буду пространство здесь вещать. Скажите, устали, и в следующий раз будем разбираться. Уже тяжело, что ли, воспринимать?
Нет, не тяжело. Мы уже пятый курс, мы уже
проводили. Давайте, встряхнитесь. Я уже и так вас развлекла, и так развлекла. Значит, ну давайте тогда поговорим. А то я вещаю. Итак, нам нужно спланировать проект. Как вы себе понимаете, вот в свете того, что мы с вами сказали, да, что значит спланировать? Что нам нужно, какие решения нам нужно принять? Нам нужно принять комплекс взаимосвязанных заблаговременно, до того, как начнем действовать, например, до того, как начнем конструкцию подготовку.
проект.
Нам предлагают, у нас есть техническое задание, да, на разработку нового боевого самолета. Цель конструкторской подготовки производства – создать комплект документации конструкторской на вот этот новый самолет. Да? Вот нам нужно. Что нам нужно? Мы просто так вот сейчас пилимся, да, и будем кто-то копошиться каждый в своем углу. Или мы план составим? Без плана мы обречены. А план – это комплекс взаимосвязанных решений. Каких решений? Что нам нужно с вами решить? Что нам нужно решить? Прежде всего, вот самое первое, что добивается, да, что мы, конечно, поскольку мы работаем с вами в условиях разделения труда, вы можете чертить, я считать, он писать, третий считать. Ну, это, да, примитивно, но это так. Значит, мы должны с вами разбить этот проект на отдельные работы, на отдельные этапы. Согласны со мной? Безусловно. То есть мы должны принять такое решение. Как его разделить? Причем согласитесь, что разделить мы можем по-разному. И чаще всего мы, безусловно, принимаем в расчет то разделение труда, которое сложилось либо у нас на предприятии, либо в нашем коллективе. Как я сказала, да, вы умеете чертить, вы будете чертить. Я умею считать, я буду считать. То есть в соответствии со специализациями тех подразделений, которые у нас имеются. Я потом немножко вам расскажу, что есть немножко другой метод, так называемое проектное управление, когда собираются проектные коллективы из отдельных людей в комплекс. Да? А я забыла, вам четвертый уже читают управление, там они, менеджмент или что-то такое управление, нет? УБМ-4 читают? Потому что они дают разные структуры управления, обычно иерархическую структуру управления, матричную систему, структуру управления. Не было ничего такого. Точно? Ну, у вас да, особенно не просвещение. Значит, первое, мы с вами поняли, что нам нужно. Мы разбили с вами на отдельные работы. Разбили на отдельные работы. Что дальше-то? А дальше нам что? Вот что? Давайте, вот вы сами думайте, тогда вы, может быть, хоть проснетесь. Потому что это легко, я сейчас вам все задиктую. Ну, разбили на отдельные, надо понять взаимосвязь этих работ. Что зачем? Ведь что-то можно выполнять параллельно, а что-то можно только выполнять последовательно. Согласны со мной? Безусловно, согласны. Это нужно? Нужно. Дальше. Мы должны определить объем этих работ. Методы есть различные. Действительно. А для чего нам нужны объемы работы?
Для того, чтобы 3 человека
работали. Подождите, это еще рано. Насчет 3 человек это еще рано. Мы должны определить объем. Я должна понимать, например, во что выльется, скажем, ну я не знаю, эскизный проект. Сколько это будет листов, да? Какой степени сложности?
И по времени.
А по времени подождите. Объем, потому что дальше что мы должны сделать? План будет мечтой до тех пор, пока у нас нет ресурсов и сроков. Знаете, когда говорит, мы планируем, тут ко мне на днях пришли в квартиру два товарища, обследуют жилищный фонд. Мы, говорит, планируем капитальный ремонт в вашем доме. Я говорю, чудненько, когда? А этого, говорит, еще нет. Я говорю, что же это за план? У которого нет ресурсов и нет сроков. Это не план, это мечты.
Не к тому пришли.
Это мечты. Значит, пока нет ресурсов и сроков, это не планы заполнились, это мечты. А чтобы нам с вами выделить ресурсы, нам нужно знать с вами хотя бы приблизительно объемы. Мы должны знать объем каждой работы. Мы должны выделить на каждую работу ресурсы. И только выделив ресурсы и зная объем, мы с вами определим длительности, не сроки. Сейчас мы с вами поймем разницу. Длительности. Это все равно, что я вам скажу. Еще раз, по-моему, уже говорила в вашем потоке. За сколько времени вы доберетесь до дома от университета? За сколько?
1,5 часа.
Ничего вы мне не скажете, пока я вам не скажу, сколько денег я вам дам. я вам скажу, дам 3 копейки, и пойдете вы пешком, и идти будете 2 дня.
У нас социалка оплачена.
Я понимаю, но этот пример для тех, кто думает, что можно определить длительность, не выделив ресурсы. Каким бы методом определения длительности мы не пользовались, а мы с вами 2 метода рассмотрим, это нормативный и вероятностный, каким бы мы ни пользовались, определить длительность нельзя до тех пор, пока мы не сказали, какие ресурсы мы выделили на эту работу. Это только начальство может. Не выделяет ресурсы и сказать, сделайте к завтрашнему дню. И ничего вам дополнительно не дадим. Это неправильно, это не план, это пролетарий. Итак, ну вот давайте дальше. Эй, дальше. Опять заснули.
У нас появились ресурсы, у нас
появились. Значит, у нас есть работы. Для каждой работы у нас определен объем. На каждую работу мы выделили с вами ресурсы. Для каждой работы мы определили с вами длительности. Для каждой работы. Да, на каждую работу определили с вами длительность. Что дальше? Ну, замечательно. У каждой работы есть ответственный исполнитель, мы выделили. Они все замечательно знают. Мне дали там 3 миллиона и 20 человек. И дали 5 дней. А когда эти 5 дней наступят? Завтра или через месяц наступят эти 5 дней?
Начало работы.
Когда договор подпишут.
Вот. Договор, да. Вот этим отличается. Длительность от сроков. Даже если я знаю, что у меня работа займет 5 дней, я должна знать сроки и ее начало. А для этого я должна выстроить во взаимосвязи все эти работы. Ведь мы вначале как-то разделили наш проект на отдельные работы, мы сказали, мы установили, да, взаимосвязь между этими работами. Значит, следующее, что мы должны сделать, мы должны построить план этих работ, привязать к календарной оси. В этом случае мы с вами выясним сроки начала и окончания этих работ. Все?
Да.
Все.
Можно приступать.
А всего проекта?
Стоимость.
А всех есть, мы должны с вами, наверное, посчитать. Ресурсы на весь проект, когда у нас есть на каждую работу. И сроки выполнения всего проекта. А может быть, попытаться минимизировать ресурсы, оптимизировать ресурсы. А еще представить информацию в таком виде, чтобы можно было легко и удобно управлять ходом работы. Потому что, как мы уже сказали в своем определении, одно дело план, а другое дело, во что он выльется, то есть фактор. И для того, чтобы достигнуть цели поставленной, нам нужно в процессе выполнения этого проекта что-то делать, управлять процессом. Иначе, по закону Мерфи, события, предоставленные самим себе, имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Правильно? Правильно. Значит, вот мы с вами выяснили, какой комплекс работ нам нужно с вами выполнить. Что имеется в нашем с вами распоряжении? В нашем распоряжении имеется две группы методов. Первую мы рассмотрим с вами очень быстренько. Я думаю, вы поймете ее легко. Это планирование называется линейным или ленточным, или еще его называют графиками Ганта. Первыми это календарное планирование применили братья Уайт, когда планировали производство своих, не пустили на самотек, своих паровозов. С тех пор оно практически не претерпело никакого изменения. Мы сегодня посмотрим, что это такое. Метод несложный. И второй метод мы с вами рассмотрим, очень популярный и распространенный сегодня метод, это метод сетевого планирования. На него мы проведем с вами семинар и решим задачу. Задача будет часа на 3. Вот так вот. Ну, потому и четвертый час у нас займет с вами рубежный контроль. Задачу такую решим. Вот таким вот образом. Итак, метод Ганта. метод Ганта, в скобочках линейный метод, линейный метод, ленточный график. Его и так, и так, и так называют. В общем, ничего сложного в этом нет. Последовательность. Цель есть дельно-отдельная работа. Дельно-отдельная работа в зависимости от специализации людей или отделов, которые имеются в нашем распоряжении. Дальше выделяем ресурсы. И здесь, и для другого метода мы должны с вами понять, как выделяются ресурсы на каждую работу. Какие есть предложения у вас? Никак не могу вас разбудить. Как выделить ресурсы? Как думать? Ну вот вы делаете проект. Ну хорошо. Давайте возьмем какой-нибудь проект. Я не знаю.
Откуда в смысле выделить ресурсы?
Как? Не откуда, а как?
А если основываться на опыте?
Значит, еще раз давайте договоримся. Вот я прошу вас, представьте себе ситуацию. Что мы готовим? Хорошо, давайте, программный продукт. У нас есть техническое задание на разработку какой-то программной системы. Есть техническое задание. Значит, у нас есть с вами по договору сумма денег, ну я не знаю, допустим, 300 тысяч рублей. Мы с вами сели и спокойненько решили, вот у нас коллектив, там разбились на три бригады, и спокойненько решили, что эта бригада делает то-то, там, я не знаю, интерфейс, это делает базу данных, это еще что-то, это еще. Вот у нас есть, да, и есть деньги. Значит, теперь деньги общие сейчас есть. И хотелось бы еще, конечно, не все потратить, а какую-то прибыль. Значит, сейчас у меня вопрос к вам. Да? Вот мы разделили каким-то образом между нашими четырьмя бригадами, мы разделили работу. Мы, в общем, с вами имеем представление взаимосвязи этих работ. Как теперь выделять ресурсы на каждую работу? Ведь от этого будет зависеть, в частности, время выполнения этой работы. Как вы себе представляете? Я вас все время возвращаю к предыдущей дисциплине, вы никак не хотите мне ничего сказать по этой дисциплине. Ну как? Ну что? Ну что? Вот вы что бы делали, да?
Сначала определить сроки работы.
Здравствуйте.
Сложность работы.
Потом взять рыночную стоимость каждого специалиста и исходя из этого.
Вот видите, как здорово. Кто будет брать рыночную стоимость? Еще раз. У нас есть комплекс работ. Мы знаем. Вот один ответственный исполнитель, вот другой, вот третий, вот четвертый. Я руководитель проекта. Да? Вот они пришли. Я говорю, ну что, ребятки, у нас на все про все 300 тысяч рублей. Значит, 70 оставляем на прибыль, 230. На 230 мы должны с вами сделать. Делите как? По-честному, по-братски, поровну, по понятиям. Еще какие-то предложите
способы. Объем проведенных работ, а? Объем проведенных работ, в
зависимости от квалификации.
От сложности работы.
Ребята, вы слышали такое слово «смета» когда-нибудь?
Да.
Ну вот, я вас должна обрадовать. Я не хочу вас брать на диплом, ужасно не хочу. Но кто бы вас не взял, даже, скорее всего, Саша возьмет или Борисович, он первый, что заставит вас это сделать, это составить смету на свой проект. Понимаете? Смету. Что такое смета? Это должны были вас научить до меня. Да, да.
Ну, смета составляет самостоятельно. Ну, если просто это программный продукт, я не очень...
Вообще, что такое смета? Ладно, вечеринка у нас с вами завтра намечается.
Ну, что надо?
Это просто денежное выражение. Чего-либо. Смета на материал. То бишь, материал выражается в денежном выражении. Ну, в деньгах. Потом трудоемкость тоже... точнее сметы на зарплаты.
Про зарплаты я услышала. Вы представляете, что кроме зарплаты будут и другие расходы будут, ребята. Значит, смета – это перечень.
Да.
Давайте, формулируйте. Это перечень всех затрат с расчетом их величины. Ключевое слово какое? Расчетом их величины. Значит, что я должна сделать следующим моментом? Вот вы у меня четыре руководителя работы. Вы, пожалуйста, определите объем работы по техническому заданию и составьте смету на каждую работу. Там должно быть что? В этой смете что должно быть? Расходные материалы, заработная плата, да? Аренда помещения, обогрев, коммунальные услуги всевозможные, телефон, командировки, что еще? А может быть, покупка оборудования, да? Может быть, чего-то не хватает. А еще что? А может быть, еще что-нибудь? Знаете, я просто поражаю себя, честное слово. Ну что ж, вы не знаете, что такое смета до пятого курса?
Мы знаем. Даже? Мы просто такими словами не сказали, другими сказали.
Я
так
вот
мы знаем.
Знаю,
вот видите?
Делается при работе, допустим, с госпредприятиями, есть госпредприятие техническое задание. Там написано то, что им нужно. Далее выставляется госзаказ. Различные компании участвуют в конкурсе, тендер называется, если терминами. И каждое предприятие составляет смету, то есть то, какую цену рассчитывают, какая цена будет за это.
Опять.
Расчет стоимости, сколько это предприятие заплатит за выполнение.
Я против слова стоимость. Стоимость очень сложная. Это смотрит на низких категорий. Еще раз, это перечень всех затрат с расчетом их величины. Значит, хорошо. Итак, мы с вами составили. Вы каждый составили, да, что? Затраты, да? По смете составили. Дальше, что мы делаем? Я говорю, хорошо, допустим, вот для метода Гамфера, я говорю, допустим, пока у меня ничего нет, никаких аккаунтов, я, конечно, проверю, там ничего лишнего не было, да, но пока я согласилась. Значит, ресурсы мы с вами выделили. Дальше, в этом перечне, безусловно, у нас с вами фигурирует количество исполнителей. Потому что, как правило, когда мы рассчитываем с вами длительность работы, мы оперируем трудоемкостью и количеством исполнителей. Следующий у нас пункт, что мы рассчитываем с вами? Длительность работы. Вот для метода Гамфера у нас с вами доступен один единственный метод. Это метод нормативный, подзаголовочный. Нормативный метод определения длительности работы. Нормативный метод определения длительности работы.
Определение чего?
Длительности работы.
Длительность.
Сколько времени займет наша работа? Значит, нормативный метод предполагает, что у нас уже есть нормативно-справочная база на трудоемкость единицы выполняемых работ. Что это такое? Вот смотрите, если нам нужно с вами, если мы чертим, то у нас есть трудоемкость проектирования, скажем, одного листа определенного формата, определенного уровня сложности и степени выполнения. Это вот стандарт. Да? Если мы пишем с вами расчет и выяснительную записку, то предполагается, что у нас есть с вами трудоемкость на разработку одного листа такой записки. Ау, вы поняли, что такое норматив? Ведь больше у меня не будет возможности, скорее всего, вам это объяснить. Да? Норматив на единицу. Мы прокладываем с вами кабель для сети в университете. Что такое норматив?
Сколько стоит цена одного метра проводов?
Все услышали. Ну, елки-палки. Ну просто отчаяние берет, ей-богу. Ну при чем здесь цена-то?
Ну, сколько времени, точнее, займет прокладка одного метра?
Трудоемкость прокладки одного метра кабеля. Да, совершенно верно. Хорошо. Значит, поняли, что такое? Значит, для того, чтобы нормативным методом рассчитать длительность работы, нам нужна нормативно-справочная база. То есть комплекс нормативов на эти проектные работы. В этом случае объем работы нами определяется натуральным выражением. Объем работы, натуральное выражение, которое умножается на норматив трудоемкости. Мы получаем с вами объем работы трудовых единиц. Соответственно, мы делим на выделяемый ресурс тоже в трудовом выражении. Тоже в трудовом выражении. Я сейчас напишу формулу, но сейчас посмотрите, пожалуйста. То есть утверждается, что длительность работы прямо пропорциональна ее объему, неважно, как он выражен, и обратно пропорционально ресурсу, выделенному на эту работу. Безусловно. Значит, предполагается, что мы можем с вами уточнить эту величину с помощью двух коэффициентов. Коэффициента увеличения длительности и коэффициента выполнения нормы. Первый коэффициент учитывает несоответствие разработанных нормативов тем условиям, в которых вы их применяете.
Еще раз, верхние коэффициенты.
Увеличение длительности. Коэффициент увеличения длительности. Второй коэффициент соотносит квалификацию наших работников с той работой, которая у нас имеется. Он меньше единицы быть не может. То есть единицы или больше.
А как называется коэффициент?
Коэффициент выполнения нормы. Коэффициент выполнения нормы. Теперь, если мы хотим, теперь давайте вот поймем спокойненько, а в чем мы хотим получить это время. Вот это мы все уже написали, теперь нам нужно привести к размерности, к нужной размерности. Значит, мы поняли, прямо пропорционально объему, обратно пропорционально ресурсу, можем скорректировать с помощью коэффициента увеличить или уменьшить эту величину, и теперь нам нужно понять, в каких единицах нам нужно получить длительность. Каждый раз, планируя что-либо, загляните на шаг вперед, на полшага. Посмотрите, а где вы дальше будете использовать эту величину? Ведь что нам дальше нужно будет определять с помощью длительности? Мы захотим определить сроки, не так ли? Помните? Сроки. А чтобы определить сроки, мы должны будем привязать нашу систему работ к календарной оси. Правильно? Правильно. Поэтому в чем нам желательно выразить длительность работы?
Так,
чтобы календарной оси, в календарных днях. То есть мы хотим с вами сразу получить, чтобы нам с вами привязывать к календарной оси, дальше использовать неизменно эту величину, мы хотим получить в календарных днях. В чем нам даны, как правило, вот эти величины? Посмотрите, это у нас норма часы. Человека часы. Это люди, да? Часы, люди. Как нам получить календарные дни из того, что у нас сейчас, это безразмерные коэффициенты, да? Это проценты. Значит, у нас сейчас с вами часы. Как нам получить календарные дни? Нам нужно поделить на длительность рабочей смены. Ну и давайте умножим. Я умножила, но вот этот коэффициент перевода рабочих дней в календарные. Потому что если я просто выписываю вам вот эту формулу, для вас это нагромождение знаков. А на самом деле ничего сложного нет. Когда я поделила на длительность рабочего дня, длительность смены, я получила что? Рабочие дни. Я умножила или разделила на коэффициент вот на это, я получила дни календарные. Значит, если я делю на 0,72, я получаю календарные дни. Или я умножаю на 1,42. Это одно и то же. То есть вы можете на этот коэффициент либо делить, либо умножать. И, соответственно, он будет либо 0,7, либо 1,4. Ясно, да? Вот и все. То есть ничего сложного в этой формуле нет. По сути, она провозглашает, что длительность работы прямо пропорциональна объему и обратно пропорциональна ресурсу. И вот здесь я хочу немножечко с вами об этом поговорить. Я хочу поговорить о точке насыщения ресурсов. Это последнее, о чем мы поговорим, и сейчас расстанемся. В следующий раз, пожалуйста, возьмите раздаточный материал, потому что на доске график карты я вам рисовать не буду, а здесь он уже нарисован. Так вот, о длительности. Посмотрите, что получается. Я говорю, мне нужно подготовить 4 листа, допустим, формата А1. И это трудоемкость, я посчитала по нормативу, это будет 500 нормочасов. 500 нормочасов. Я говорю, хорошо, я выделяю на эту работу 5 человек и сделаю это за 100 часов. Понятно, да? Ну, если... Хорошо. Я говорю, нет, 100 часов – это много. А давайте выделим на эту работу 10 человек. И тогда это будет у нас сколько? 50 часов, правильно? Тогда это будет 50 часов. Нет, все равно много. А давайте выделим на эту работу 25 человек. И тогда это будет 20 часов. Ну чего ж мелочиться? Давайте выделим на эту работу 500 человек. И тогда мы выполним работу за час. Логику уловили, да? То есть, по сути дела, я пользовалась вот этой формулой. Она мне говорит следующее. Если ты на работу в 500 нормочасов выделишь 500 человек, ты выполнишь эту работу за час. На самом деле вам смешно, это правильно. Потому что вы прекрасно понимаете, что ничего такого не будет. А все дело в том, что мы должны с вами обязательно помнить, что для любой проектной работы есть так называемая точка насыщения ресурсов. Есть минимально возможное время, за которую можно выполнить эту работу. И есть соответствующий этому значению ресурса. И дальнейшее выделение ресурсов на эту работу не имеет смысла. То есть мы должны с вами обязательно представлять себе. Эта формула действует ограниченно. Чаще всего ее используют для очень больших объемов работ. Но если вы в своем дипломном проекте будете ее использовать, не забывайте о точке насыщения ресурсов. То есть если я говорю, что это 4 листа, то, скорее всего, я выделю, что не больше, чем 4 человека, да? И дальнейшее выделение ресурсов не приведет к сокращению длительности работы. Нам в дальнейшем это еще пригодится, понимание того, что такое эта точка насыщения ресурсов и что такое минимальное время выполнения работы. Поняли? Поняли. Итак, когда мы рассчитали свою длительность и знали взаимосвязь работ, нам нужно строить график. Он называется план график. Этот план график есть у вас в раздаточном материале. Я вас прошу, пожалуйста, к следующему разу на него посмотреть, потому что здесь уж я точно не имею желания или принести, или на телефоне, вот он у вас нарисован. Мы просто поговорим с вами о том, что это такое и как это строится. Все понятно? Да. На сегодня тогда все. Разошлись.
А можете еще? Да. Еще раз.
Это ресурс одного выражения. То есть это по существу количество людей. Человек и часа. Ну, часы кто должны стоять? Люди, человеки. Тогда у вас получится, что часы. Да. Это норматив на единицу работы. Норматив трудоемкости на единицу работы.
Нам уже помню, постарше
говорить.
Как это еще раз называется?
Как вспомнить? Что же
вспомнить? Прочитать меня, послушать. Если меня вы слушали, слушали вы меня внимательно, я думаю, да, хватит.
Просто вы просто больше лет такое внимание.
Спасибо.
сейчас показываю, типа,
где там реально лицо, типа, и там что-то
Стоп.